Вот послание святого Игнатия Антиохийского к римлянам. Но это наиболее, как мне кажется, известное послание святителя Игнатия, которое, части из которого многократно цитируются и в житии святителя Игнатия. Давайте наиболее интересные фрагменты из него почитаем сегодня.
Ну, надо сказать, что он им пишет уже немножко по другой причине. Если всем остальным церквям он писал, чтобы слушались епископа, и в утверждении вот такой епископской власти он пишет, то к римлянам он пишет немножко о другом. Он пишет о том, чтобы его не устраняли от мученичества, чтобы его ни в коем случае не желали спасти. Они могли, римляне могли сделать очень просто. Подкупить
собрать
стражу.
Собрать деньги и подкупить стражу.
Собрать деньги, подкупить стражу, его бы просто освободили. Прямо до высшего уровня. Могли бы даже как-то так сделать, чтобы просто суда не было. Вот. И вот здесь, видимо, момент в чем, как я уже в прошлых передачах говорил, что если бы этого не произошло, гонения бы стали бы продолжаться. Потому что вот это желание жертвы, ведь и что такое Римская империя? К тому времени, когда христианство стало распространяться, Римская империя, она обросла глубочайшими внутренними противоречиями. С одной стороны, Рим, это он нес всему миру, всей вселенной благо, это закон, право и так далее. С другой стороны, вот то рабовладение, которое было развито именно за счет захвата новых территорий и за счет такого насильственного обращения в рабство, и вот тот беспредел, который происходил из-за этого, он начисто лишал вот Рим вот такого вот внутреннего какого-то света, что ли, внутренней правды, лучше сказать. Да? И вот эта вот внутренняя противоречивость Рима, из-за чего он пал к IV веку, потому что прогнил. Вот из-за этой противоречивости у них была идея, что Рим несет и освобождает мир, вот, а с другой стороны, Рим нес и рабство. Рим нес рабство. Да, и поэтому римлянам надо было вот найти жертву все равно. Первое это придумал
найти
Нерон.
Найти виноватого.
Да, найти виноватого, да. Первое это придумал Нерон, когда свалил на христиан, поджог в Риме. Поджог Рима, известный пример.
В общем-то, это в истории не раз бывало, когда империя или государство находится на грани краха и сталкивается с каким-то кризисом, то начинается поиск врагов.
Да, да, совершенно верно. И поэтому, когда римляне хотели найти врагов, естественно, христиане такая очень удобная мишень. Они здесь объединяются, они не почитают наших богов, они асоциальны, они собираются в какие-то группки. И, в принципе, вот к христианам от римлянам было примерно такое же отношение, как сейчас у нас к сектантам, причем не простым, а таким тоталитарным, которые действительно разрушают семьи, которые людей облапошивают. Вот, ну, чтобы понятно было, примерно вот такое же было отношение у римлян к христианам. И когда наступали времена, и особенно при таких императорах достойных, которые думали о том, как вот Рим спасти, которые были и нравственно достойны, там были с чувством чести, то вот такие императоры часто устраивали на христиан такое массовое гонение. Даже не массовое, а системное гонение. То есть они находили христиан, пытались их перевоспитать, там, пытали, чтобы они принесли жертвы и так далее. Это известная переписка Плиния-младшего с Трояном, где император Троян так советует поступать Плинию-младшему. При императоре Трояне Игнатий Антиохийский был брошен ко львам, и, собственно говоря, на этом, можно сказать, наверное, закончилась история с гонениями при императоре Трояне. Я точно не помню, но, по всей видимости, так и было. Потому что вот найти жертву для них было очень важно, найти виноватого, найти того, кто стоит вот за разваливанием вот этой всей машины римской, в которую они верили. Для них Рим – это было что-то священное, что-то очень важное. И поэтому Игнатий Антиохийский, его главная цель послания к римлянам, чтобы они его оставили таким, как есть, чтобы чтобы он пострадал за Христа. Тогда он верил и надеялся, что после его такого вот мученичества гонения на церковь прекратятся, и церковь может спокойно развиваться. Какой интересный момент получается. В послании к провинциальным церквям Игнатий Антиохийский пишет об административном улучшении жизни церкви, чтобы церковь обрела порядок, структуру, организованность. Да, потому что это было необходимо для жизни церкви того времени. Когда много народа приходит в церковь, вопрос о том, как они будут вместе сосуществовать, является самым основным. Так вот, Игнатий Антиохийский писал христианам провинциальным о том, чтобы они слушались епископа, что это главное дело их послушания, можно так это выразить. А к римлянам он, когда ехал, он уже об этом не писал. Он пишет римской церкви как первенствующей в любви. Что это значит? Вот римская церковь, после того, как храм в Иерусалиме был разрушен, и как вот все христиане вынуждены были уйти из Иерусалима, Иерусалимская церковь перестала быть таким центром, Иерусалим перестал быть центром христианской жизни. И после того, как апостол Петр стал первым епископом города Рима, римская церковь стала первенствующей в любви, стала главной церковью, центральной церковью. Хотя было таких несколько центров. И Антиохия, вот откуда он сам, и Ефес, и Коринф был таким центром. И, конечно же, Александрия тоже был такой центр христианской жизни. И все они существовали на равноправных условиях. Но вот римская церковь выделяется прежде всего тем, что ее мнение было, наверное, самым авторитетным. И жизнь, наверное, в римской церкви была самым... Жизнь в римской церкви была самая такая насыщенная. Несмотря на тот разврат, который был в Риме, жизнь в римской церкви была самой насыщенной. Но это и понятно, и там первое гонение было на христиан после Иерусалима. Именно массовое гонение было при императоре Нероне именно в римской церкви. Это, и отсюда эта церковь уже была церковь мучеников. К 107 году традиции страдания за Христа, вот можно уже, наверное, так сказать, традиции страдания за Христа там были очень сильно развиты.
В то же время вот интересно, что святитель Игнатий абсолютно уверен в том, что христиане попытаются его вот от этого мученичества спасти. Значит, очевидно, или были какие-то прецеденты, или он получал от них еще в дороге какие-то письма с определенными намеками на то, что они собираются сделать.
Ну, естественно, для того, чтобы человека спасти, любой христианин постарается сам пострадать, другого спасти. Мы уже об этом в прошлый раз говорили, что если ты любишь кого-то, ты хочешь его спасти. Более того, существовала заповедь: если вас гонят в одном городе, бегите в другой. Об этом сказал Господь в Евангелии. И вот если мы будем читать и разбирать мученичество Поликарпа Смирского, одно из первых таких именно актов, таких протоколов, как это, первых таких житий мучеников, то мы увидим, как там происходило, как Поликарп Смирский, сначала он избегал мучения, но потом понял, что по воле Божьей он должен, он обязан идти за свою паству, идти на смерть. Поэтому Игнатий Антиохийский пишет им, чтобы они его оставили в том звании, в котором он должен прийти к Богу. Вот давайте почитаем немного то, о чем мы сейчас сказали, давайте прочитаем, в каких это все было в формулировках, насколько это какой-то красивый текст сам по себе, что он стал таким символическим текстом. Именно эти тексты часто и цитируются и в житии святого, и в других произведениях, связанных с пониманием, что такое мученичество. Вот вначале он пишет, что надеется увидеться с ними. «По молитве к Богу я получил то, о чем много просил, чтобы увидеть ваши богодостойные лица. Связанный за Христа, я надеюсь целовать вас, если воля Божия удостоит меня достигнуть конца. Начало положено хорошо. Сподоблюсь ли благодати беспрепятственно получить мой жребий? Ибо я боюсь вашей любви, чтоб она не повредила мне. потому что вам легко то, что хотите сделать, а мне трудно достигнуть Бога, если вы пожалеете меня». Ну, в прошлый раз мы говорили об таких удивительно личных отношениях христиан, о такой открытости друг к другу. И вот он пишет в связи с этим: «Желаю, чтобы вы угождали не людям, но Богу, как вы и благоугождаете Ему. Ибо ни я уже не буду иметь такого удобного случая достигнуть Бога, ни вы, а знаменовать себя лучшим делом, если будете молчать. Если вы будете молчать обо мне, я буду Божьим. Если же окажете любовь плоти моей, то я должен буду снова вступить на поприще. Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, когда жертвенник уже готов. И тогда составьте любовью хор и воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять». Ну просто, конечно, это поэзия. Такая настоящая поэзия, поэзия любви. Вот дальше он пишет про то, что они, как они сами жили. «Вы никогда никому не завидовали и других учили тому же. Желаю, чтобы вы подтвердили делом, что преподаете в своих наставлениях». Ну вот мы говорили, что у них традиция мученичества есть. Он говорит: «Вы это подтвердите. Только просите для меня у Бога внутренней и внешней силы, чтобы я не говорил только, но и желал, чтобы не назывался только христианином, но и был в самом деле. Если я действительно окажусь им, то могу и называться им. И только тогда могу быть истинно верным, когда мир не будет более видеть меня. Ничто видимое не вечно. Бог наш Иисус Христос является в большой славе, когда Он во Отце. Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела, особенно когда ненавидит его мир». Ну вот еще один абзац, самый известный. «Я пишу церквям и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измерят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тело моего мир не будет видеть. Молитесь о мне Христу, чтобы я посредством этих орудий сделался жертвою Богу. Не как Петр и Павел заповедую вам: они апостолы, а я осужденный, они свободны, а я доселе еще раб. Но если пострадаю, буду отпущенником Иисуса и воскресну в нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного мне». Вот дальше впишется все в таком же роде. Я не буду больше читать, чтобы не затягивать. Можно найти это место и прочитать. Это действительно удивительные слова, удивительная поэзия. Вот что здесь очень важно? Почему у него такая уверенность в том, что он должен пострадать?
Да, то есть совершенно нет того, чего мы сочли бы естественным, вот смирение перед своей судьбой, что вот да, такая судьба, придется пострадать, деваться некуда, я со смирением принимаю. А тут человек всячески выражает свое желание даже пострадать.
Угу. Ну, вот здесь какой важный момент мы видим, что он страдает, потому что на это Божья воля он увидел. Я уже объяснил, почему это с точки зрения культурной, такой социальный, он увидел, что это необходимо для спасения церкви. То есть он идет не из гордости, не потому, что он вот хочет этим прославиться как герой, а он идет потому, что он увидел, что Господь его к этому призывает. Поэтому он просит помолиться о себе, очень-очень просит римскую церковь, чтобы у него хватило сил. Потому что как только человек начинает думать, что он все сможет, любые страдания преодолеть, такой человек может предать и отречься. Таких случаев, кстати, очень много бывало. Вот бывали случаи, и вот в посланиях
Поликарпу... Человек сам вызывался на
мученичество, да? Да, бывали случаи, когда человек сам вызывался на мученичество и не справлялся, естественно. Потому что на мученичество человек должен призван быть Богом. Если человек не является и не живет так, что его Господь призывает на мученичество, а сам по какой-то, как правило, по своим страстям, по гордости, по тщеславию, по каким-то другим страстям, вот, хочет этого, то такой человек часто не выдерживает. И это не является мученичеством, это не является свидетельством за Христа. Мученичество, вот, про которое мы здесь говорим, прежде всего связано с тем, что он хочет засвидетельствовать Христа. Почему его назвали богоносец? Да, есть там традиция, мы уже об этом говорили, что в сердце было написано у него две буквы «Иисус Христос». Эти были очень сильно удивлены язычники, когда это увидели. Вот традиция и предание, которое вот здесь, мы не сможем это проверить, это вопрос веры именно этому преданию. Но то, что его вот эта решимость, его намерение, вот эта цельность его натуры, она говорит о том, что для него осталось только одно – жить ради Христа. При этом смирение, которое он показывает и в словах, и вот в том тоне, который он избрал, здесь мы видим необычайное смирение, когда он говорит, что «я не достоин ни одного человека, которому я пишу», что «я сам никто». Вот это вот, под этот момент христианского смирения, конечно, он его прожил. Поэтому Игнатий Антиохийский вот в послании к римлянам открывается как вот такая удивительная цельная христианская личность, которая соединяет в себе такого очень образованного человека, который владеет словом, соединяет в себе необычайно такого нежного человека, наверное, в чем-то даже такого лиричного, который пишет образами, который обращается к самому сердцу человека. Вот. Но и при этом необычайного, мужественного такого воина Христова является таким образом мучеников, образом мученичества. И поэтому не случайно, конечно, ту миссию, ту вот новую парадигму, которую он открывает, она утвердилась в церкви. И, в принципе, до сих пор церковь живет тем, что он написал в то время, в том, что он открыл церкви как структуре, и как некоторой организации, как некоторой организованности, но и как вот таким некоторым основанием и основным правилом жизни, правилом такого человеческого общежития. Вот. Ну вот, и в заключение хотелось бы прочитать, в каком состоянии он все это писал. Писал он это все, вернее, к римлянам писал вот это послание, когда находился в Смирне, и передавал уже через Ефесян это письмо к римлянам. И вот пишет, какие у него были условия. «На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем, я уже борюсь со зверями». То есть он пишет о том, что вот сам его путь, он, конечно, очень тяжел. «Будучи связан с 10 леопардами», то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний им оказываемых делаются только злее. Ну вот то, о чем мы говорили, что они видели в христианах проблему, хотя их одаривали различными дарами, они подпускали, конечно же, христиан тех мест к Игнатию, но они все равно становились злыми. «Оскорблениями их я больше научаюсь, но этим не оправдываюсь. О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули».
Это вот про некоторых христиан.
Да, да, что они подходили и начинали лизать ноги христиан. Вот он говорит, нужно помолиться, чтобы они набросились. И говорит, я не хочу, чтобы они меня оставили в покое. «Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите меня, я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня, только бы достигнуть мне Христа». Вот эта любовь, которая говорит, и дальше он пишет, что «через смерть я достигну истинной жизни», эта любовь, она, конечно, является образ христианина того времени, что люди когда приходили ко Христу, у них полностью преображалась жизнь. Любовь ко Христу, она как бы выжигала из человека все, что его раньше связывало с этим миром. Выжигала все страсти, выжигала все какие-то немощи, слабости даже. Делала человека качественно другим. И поэтому вот эти леопарды, вот эти люди, которые встречались с христианами, одни очень сильно ожесточались, а другие, наоборот, говорили: «Хочу быть таким же, как ты». Конечно, когда смотришь на образ вот такого человека, начинаешь понимать вот свою немощь, начинаешь понимать, как далеко сегодня мы часто отходим от Христа и не можем вот так вот цельно свидетельствовать о Христе и изменять этот мир. Потому что, как мы знаем, за 300 лет такая Римская империя, она смирилась перед какой-то горсткой христиан. Вот у нас сейчас другие тенденции в обществе. Вот мы все больше и больше смиряемся перед миром сим, прелюбодейным и грешным. Идем на уступки этому миру, к сожалению. И, конечно, вот надо читать и внимательно изучать творение мужей апостольских, чтобы вот этот вот дух апостолов, их учение, их бескомпромиссность, следование за Христом, вот это все у себе на сердце положить и этим жить.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы читали послание святителя Игнатия Антиохийского в цикле «Писания мужей апостольских». С нами был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.